Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами внимали словам Священного Писания. И только что звучал текст из Евангелия от Матфея, продолжающий тему, которая была нам открыта на прошлом воскресном богослужении. В прошлое воскресенье мы читали повествование о том, как Господь исцелил бесноватых в стране Гергесинской, и как бесы, вышедшие из людей, вошли в свиней, и все стадо утонуло в водах Галилейского озера. И мы с вами обращали внимание на совершенно непонятную и потрясающую реакцию людей, живших в соседнем селении. Вместо благодарности Богу они говорят о том, чтобы Христос отошел от пределов их. И, собственно, нынешний отрывок, он по тексту Евангелия прямо следует сразу за этой фразой. И следующая фраза, собственно, из очередной главы, 9, начинается с того, что Христос поет в лодку, ну, поскольку люди говорят, уйди отсюда, свиньи погибли, нам ущерб. Вот, ну, бесновались эти люди несчастные, бесновались, и Бог с ним. А ты пришел, стадо утонуло, нам теперь от этого разорение. Так что лучше ты отойди от предела всех, говорят они Христу. Христос садится в лодку и плывет на другой берег. И вот эти два берега озера, Кинерета, они становятся как бы двумя сторонами одной ситуации. Фактически это некое зеркало, которое отражает характер и поведение людей. Что на одной стороне, что на другой. Отражает оно в равной степени одинаково. Как зеркало имеет обыкновение, правильное, хорошее, конечно, зеркало, отражать то, что мы там видим, без всякого искажения. Так, собственно, и здесь. Христос переезжает на другую сторону, и там каким-то образом ситуация оказывается схожей с предыдущей. Что мы сразу видим в этом повествовании, которое сегодня нам здесь было предложено для назидания? Сказано, что Христос, как только Он прибывает к берегу, опять же, люди к Нему подходят, все желают видеть Его, слышать Его, великий чудотворец, страшные изрядные дела творит. Ну как здесь его не послушать, как здесь ему не умилиться? Да еще говорят, что некоторые, что он действительно мессия, и что он установит царство Израилево. Израильский народ будет там всеми править, иго иноземное будет свергнуто. И ясное дело, что вот это как раз тот человек, к которому стоит прислушаться. Не он ли действительно тот, кого мы ждем? И сказано, что в этот момент Христу приносят человека, расслабленного жилами, парализованного, по-нашему говоря. Человек не может сам двигаться, с постели встать не может. На подстилке на этой несчастной его волокут ко Христу, просит исцеления. Христос говорит этому человеку, что его грехи прощены. И тут же возникает ропот среди наиболее образованных и наиболее высоко в социальном плане стоящих людей, слышащих эти слова. Они начинают внутри себя роптать и говорит, он богохульствует. И дальше Христос, зная это, пытаясь выправить ход их мыслей, говорит о том, что легче сказать расслабленному. Что прощаются тебе грехи или что встань и ходи. И дальше для того, чтобы подтвердить свою власть и божественность своей природы, что он не только истинный человек, но и истинный Бог, он повелевает этому расслабленному встать, взять его подстилку, вот эту постель, как сказано, и идти в свой дом. И вот здесь, дорогие мои, мне бы хотелось обратить ваше внимание на параллельной ситуации, что на одной стороне Генесарецкого озера, Генесарецкого моря, что на другой. По большому счету, люди, которые оказываются наблюдателями и даже на некоторой степени участниками этой ситуации, участниками диалога, в общем-то, меньше всего интересуются состоянием этих несчастных. Что в первом случае там, с этими бесноватыми, что здесь касается этого парализованного человека. Что беспокоит людей вот в данном конкретном случае? Правильно ли совершено исцеление? Не переступил ли этот чудотворец неких пределов, которые предписывает ветхозаветный закон? и начинают внутри себя смущаться и уже переглядываться, чтобы обвинить Христа Спасителя, что же такое происходит. И Христос, собственно, и дальнейшие свои действия осуществляет, имея в виду вот это содержание смущения сердечного в этих людях возникшего. Вот что беспокоит, собственно, людей. И совершенно безразлична судьба этого несчастного, который много лет не мог ни рукой, ни ногой двинуть, и здесь только по милости каких-то своих друзей, может быть, родственников, мы не знаем, был принесен ко Христу. Подумайте, дорогие мои, что единственный здесь, кто думает, собственно, ну, в описании, по крайней мере, этой ситуации, сердце человеческого каждого не знает, но мы сейчас говорим о том, как эта ситуация преподнесена нам в евангельском описании. Вот Евангелие описывает ситуацию так, что единственный, кто заботится о благополучии этого человека, оказывается Бог, Господь наш Иисус Христос. Бог и человек. Это, собственно, единственный настоящий человек, потому что он по-настоящему свою человечность здесь проявляет в этом описании. А все остальные заботятся совершенно о другом, о каких-то формальных ограничениях, о каких-то формальных препятствиях к этому исцелению, о том, правильно ли была сказана фраза, правильно ли ведет себя этот чудотворец в данной ситуации. О чем угодно думают люди, и в том числе и о том, чтобы осудить Бога, воплотившегося Христа, но только не о благополучии другого, такого же, как они сами, забывая о том, что завтра и они могут оказаться в этой же ситуации, парализует тебя, и так же будешь лежать и нуждаться в исцелении. Это совершенно потрясающая вещь, как мне представляется, открывается нам при внимательном прочтении подобных евангельских отрывков. И если мы уж говорим о неком противопоставлении, противостоянии, соотнося чудеса, совершенные на одном берегу озера, с чудесами, совершенными на другой его стороне, то нам надо бы противопоставить эту ситуацию, и точнее говоря, это человеческое отношение к себе подобным, к тому, что мы сегодня слышали в отрывке из послания апостола Павла. И апостол Павел как раз описывает вот здесь радикально образом иную ситуацию. Он наставляет христиан своего времени, ну и нас, соответственно, через века, через Писание священное, и говорит. Конечно, когда он писал, он тогда не знал, не мог здесь предположить, вероятно, что его письмо фактически, написанное конкретной христианской общине, потом войдет в корпус Нового Завета, станет частью священного текста. Но Дух Божий действовал в данном случае его рукой и его помышлением, и оказалось, что вот благодаря веянию Духа Божия этот текст оказался богодухновенным, как мы говорим, и был включен потом в текст Священного Писания. Иначе говоря, Бог говорит с нами через эти слова апостола, которые он произносил своему писцу или сам записывал для того, чтобы послать вот этой христианской общине. И, по сути, то, что он говорит сейчас нам, христианам, вполне привычно. Мы привыкли слышать эти слова. Он наставляет своих современников, своих учеников в каком-то смысле соответствовать своему призванию. И дальше он говорит, кто какой дар получил от Бога, тот таким даром и служит. Попросту говоря, если ты имеешь некие дарования, некие способности, то старайся их использовать на благо ближнего. Но кто как дальше он описывает вот это служение на благо ближних, дает нам прямое понимание того, что речь идет не вообще о всяких проявлениях человеческих способностей, а о проявлениях особых способностей на благо своих единоверцев, то есть тех людей, которые молятся вместе с нами в христианской общине. Дальше он говорит, что начальствуешь, начальствуй с усердием, учительствуешь, учительствуй как должно и так далее. Дальше он все перечисляет. И потом говорит очень красивые, яркие и действительно сильные вещи касательно того, как надлежит действовать христианам. И если мы посмотрим, опять же, и в память себе, на память себе приведем, что сегодня читалось как раз из этого послания, то мы увидим, что там про Бога-то, кстати говоря, сказано очень мало. Там сказано только, что духом пламенейте, Господу служите. А все это обрамлено огромным количеством красивых фраз, призывающих христиан по-настоящему евангельски, по-евангельски относиться друг к другу. И, среди прочего, там есть, наверное, самые для меня, по крайней мере, я в своем сейчас восприятии говорю, яркая и проникновенная фраза, которая как бы собирает в себе, фокусирует вот эти все рассуждения и призывы апостола Павла в отношении того, как следует поступать друг с другом. И он говорит, что будьте братолюбивы друг к другу, снисходя друг к другу. И даже он говорит, сейчас уже слово, которое, словосочетание такое, которое стало у нас почти постом, или, по крайней мере, таким, который мы боимся сказать, стесняемся его, потому что оно как-то не вписывается в наш обычный язык. А на самом-то деле оно очень возвышено, говорит, исходя друг к другу с нежностью, предупреждая друг друга, с нежностью братолюбивым друг к другу. Это о чем говорит апостол Павел? Это он говорит о наших с вами отношениях. Это мы должны быть предупредительны друг другу с любовью и с нежностью. Нежность, конечно, не физическая здесь имеется в виду, а некое отношение, чтобы, общаясь друг с другом, мы бы понимали, что дух некой заботы взаимной, любви царствует посреди нас. И если мы, конечно, посмотрим на свою общинную христианскую жизнь, то мы должны будем признать, что мы пока еще с вами, дорогие мои, далеко отстоим от этого призыва апостола Павла. И здесь как раз наоборот, нам в чем-то даже ближе вот этот дух ветхозаветного закона, который мы видим в предыдущих примерах. Важнее, как соблюдать пост, важнее, как кланяться, как креститься для многих из нас, важнее, через какое плечо свечку подавать, а через какое не подавать, вместо того, чтобы по-настоящему пытаться стяжать себе этот христианский дух. И для меня, дорогие мои, всегда очень значимо, и я радуюсь сердцем, когда я вижу вот христианское проявление людей по отношению друг к другу, когда они хотя бы интересуются жизнью друг друга, когда их взаимная христианская вера не сводится только к тому, что они пришли на воскресную службу и помолились каждый о своем Богу, оставаясь в каком-то смысле слова, используем этот образ, мешком гороха. Горошины собрали вместе, но каждый из них друг с другом не взаимодействует. Они отдельные, эти горошины. Вот так часто и христиане воспринимают друг друга. И для меня тоже очень важно, что многие из вас вот откликаются на мои какие-то обращения, на мои призывы. Когда касалось, например, храма нашего с вами общего, где мы вместе собираемся. Когда я призывал вас, например, к пожертвованию для того, чтобы золото обновлять на куполах. Когда какие-то люди стараются что-то проявить, свои какие-то возможности, поучаствовать в литургической жизни храма. Не обязательно деньгами, не сводится все к деньгам. И речь здесь не о деньгах совсем, а речь идет как раз о том, о чем говорит апостол Павел в нынешнем отрывке. Служите друг другу тем даром, который получил от Господа. Вот о чем идет. Кто чем может поучаствовать в общинной, совместной жизни, тот тем и должен участвовать. И в этом-то является наше христианство. Мы тогда ощущаем себя единым целым. Церковь, по слову апостола, есть тело Христово. И вот тогда единым телом Христовым мы себя только ощущаем, когда мы участвуем в общем деле. И в общей молитве, в литургии, прежде всего, причастие святых Христовых тайн. Поэтому, дорогие мои, мне хотелось бы в торе апостолу Павлу призвать вас, пламенея духом и Господу служа, учиться также и быть по-настоящему евангельскими христианами. Учиться снисходить друг к другу с нежностью, проявлять братолюбие, взаимную любовь и заботу. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос, истинный Бог, воплотившийся, любовь воплотившаяся. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.